Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай. Истинный и ложный». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от зависимости». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И я представлю эксперта, участника нашей передачи. Это врач-психотерапевт, психолог, эксперт Национальной родительской ассоциации Сергей Валерьевич Левит. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А это значит, что мы продолжаем серию передач о детско-родительских отношениях с врачом-психотерапевтом-психологом Сергеем Левит.
Да.
В прошлом году, Сергей, мы с вами записали 7 передач, и я напомню нашим радиослушателям, какие все-таки темы мы затронули с вами. Это родительская любовь, как наладить отношения с детьми. Кстати, очень интересная тема была, по ней много поступило вопросов в студию. Да. Потребности ребенка и проявление его неудовлетворенности. Ну, скажем так, это когда начинают капризничать. Да.
В том числе.
В том числе, да. Но мы более подробно об этом говорили. А как вырастить самостоятельного человека? Тема очень интересная, и этот вопрос многие сами себе задают. Но вот меня тогда поразило, когда вы о таких простых вещах говорили, о которых даже сам не задумаешься, но они настолько просты, и это помогает действительно вот именно в установлении правильных детско-родительских отношений. Папа и мама. Как им понимать и ладить друг с другом. Тоже важнейшая тема, которая помогает...
Базовая такая.
Базовая, помогает сохранить семью. Характер ребенка и как его не испортить. О профилактике эмоционального выгорания. Вот я перечислил 7 тем. Сегодня, Сергей, какие еще темы вы предлагаете обсудить в этом году?
Я думаю, важная и актуальная тема – это как помочь ребенку найти свое призвание. Она актуальна для родителей детей разного возраста. Особенно важность этой темы нарастает к выпускным экзаменам. Да, собственно, и раньше тоже, когда идет речь о разных кружках, о секциях. Я предлагаю поговорить о трудном возрасте, что это такое и что с этим делать, потому что он трудный не только для детей, но и для родителей. Также о границах и правилах в семье, потому что это, как правило, дорожного движения, без которых будут столкновения регулярные. Вот. Но также можно затронуть темы в этом году компьютерной зависимости. По-моему, это очень актуально. Многие взрослые, собственно говоря, ее имеют. Можно поговорить про психосоматику. Это про те болезни, расстройства, в основе которых во многом лежат психологические проблемы.
Я напомню, что наши передачи мы специально проводим в формате родительского собрания, чтобы каждую из них в отдельности, в дальнейшем можно было бы использовать в школах, в беседах, на родительских собраниях. Ну, то есть это передачи для родителей, у которых есть дети школьного возраста. И
да,
не только, кстати.
И не только.
И не только.
Да.
Судя по тем первым передачам, темы, которые я перечислил сегодня.
Да.
То есть вообще это передача для родителей, которые хотят, чтобы у них была хорошая, счастливая семья и полноценные, нормальные дети.
Мы даже можем сказать, передача для всей семьи.
Для всей семьи, точно. Как только ребенок начинает понимать, о чем мы говорим, а вы говорите на очень простом языке, вот, я думаю, что, наверное, полезно будет слушать не только родителям, но и детей.
Потому что на лекциях, которые провожу в учебных заведениях, в зале сидят дети разного возраста. Иногда и маленьких приводят. Заодно мы и показываем, как обращаться с детьми, которые вот дошкольного возраста.
И, кстати, даже вот если ребенок капризничает и не понимает, зачем он там присутствует, все равно это его приучает к тому, что можно ходить, можно слышать интересную информацию. Он же подсознательно-то ее усваивает.
Да. Можно даже чем-то заниматься, чтобы не скучать, и при этом не мешать.
Да.
Это тоже про правила.
Кстати, я вот еще порекомендую вот эти передачи, которые с Сергеем Левит выходят в эфир. Их можно как фон слушать. Вот дома чем-то занимаешься, включил и обнаружил, что, ох, оказывается, я столько ошибок делал, допустил воспитание своих детей. Вот на это надо обратить внимание. Итак,
спасибо.
Сегодня обозначаю тему, как помочь ребенку найти свое призвание. И начнем, наверное, с того, что такое призвание.
Ну, определений много, но я бы для себя как сформулировал. Это какая-то определенная деятельность, скорее всего, профессиональная деятельность, которой у вас или у ребенка есть определенные природные склонности. То есть, ведь, например, и, я не знаю, медведя можно научить кататься на велосипеде в цирке, но все-таки призвание у него, скорее, ему бы ближе по его природе, да, замечательно там, я не знаю, лазить по деревьям, собирать мед и так далее. Вот давайте так разговор построим, как я его обычно делаю на встречах с родителями. Я прошу, давайте представим перед нами человека, который вырос, нашел свое призвание и трудится по своему призванию.
То есть мы уже от обратного пойдем.
Да, вот что он нашел.
Угу.
Я, кстати, иногда спрашиваю, поднимите руки, а кто по ощущению нашел свое призвание? Как вы думаете, сколько народу поднимает? Вот сидит зал 100 человек.
Ну, те люди, которые вам доверяют, ну, наверное, где-то процентов 30 подымет.
Вы знаете, вот примерно третья часть.
То есть я угадал?
Да. Причем, видите, я как говорю, не то, что нашел призвание, а по ощущению нашел.
Да, да.
Потому что я слышал фразу, что профориентация вообще продолжается всю жизнь. Это не значит, что если тебе кажется, что сейчас нашел, все на этом, надо все остальные себе идеи перекрыть, ну все, я нашел, уж буду теперь в этом.
И, возможно, вот из тех, которые поднимают руки, половина из них просто заблуждаются.
Может быть, или, по крайней мере, на данный момент времени у них есть ощущение, что они нашли. Потом я спрашиваю, а кто в поиске? Поднимает еще какая-то часть зала. А остальные, если они честны перед собой, могут сказать, ну вот, а мы пока не нашли.
Мы поэтому к вам на лекцию пришли.
И поэтому сразу я перебрасываю мостик, чтобы помочь детям найти свое призвание. Мне кажется, важно найти самому. Да? Вот эту лыжню протоптать. То есть показать ребенку, а как выглядит человек, который это призвание нашел. Потому что если я сам хожу в потьмах, я ничего не нашел, с чего у меня ребенок найдет? И вот давайте представим. Вот мы с вами сейчас сидим, и перед нами стоит или сидит человек, который действительно по ощущению нашел свое призвание. Давайте я вас спрошу, как участника лекции. Скажите, как он выглядит? Вот выражение лица его, так сказать, поза.
Ну, это человек уверенный в себе.
Это же видно.
Да. Тем более, если он к вам пришел, он с интересом слушает.
Да. Угу. То есть он готов узнавать что-то новое.
Да, осознанный взгляд. Угу. Ну, правильно вы начали с позы. Поза. Человек уверенность себя чувствует. Неважно, на чем он сидит, на табуретке или в кресле.
И именно это не вот такая вычурность, да? Это просто вот свободная, раскованная,
да, спокойная.
Как вам кажется, какое у него настроение? Ну, вот большее время. Не всегда, конечно, но вот, по крайней мере, когда он занимается своим делом.
Ну, человек, который занимается своим делом, он всегда получает от этого удовольствие, потому что это свое дело, да, его дело. Поэтому, ну, человек, который занимается то, чем ему нравится заниматься, он всегда удовлетворен.
Более того, у него даже может пропасть иногда ощущение, что он сейчас работает. как это Аристотель говорил, найди дело, которое будет тебе по душе, и ты не будешь работать ни дня.
А я еще добавлю, что он может даже забыть покушать. Я просто по себе замечал, когда увлекаешься каким-то интересным делом, какой-то работа, занятие, то смотришь, вроде бы обед прошел, и ужин, и тебе и кушать-то не хочется.
И силы есть.
И силы есть, да.
Ну, кстати, у этого есть такой биохимический компонент, потому что в момент увлеченности выделяются эндорфины и еще другие вещества мозгом, как награда за увлеченность. А они, между прочим, как раз-то отбивают аппетит и дают силы. Конечно, нужен отдых, во всем нужна мера, но вообще такой один из способов быть стройным – это заниматься любимым делом. Один из способов. Поэтому, да, человек будет чувствовать себя хорошо, выглядеть хорошо. Скажите, пожалуйста, будет ли он, как вам кажется, в целом доволен, ну, своим материальным положением?
Мне кажется, что это не особо его будет беспокоить, если не будет сопряжено с какими-то видами опасности. Ну, то есть безопасное жилье должно быть, одежда должна быть безопасная в соответствии с погодой там и так далее.
То есть он будет скорее ориентирован на процесс, да?
Да.
А деньги – это как побочный продукт вот этого труда.
Совершенно верно.
И с большой вероятностью, если это его призвание, ему это нравится, у него будет расти профессиональный рост, так или иначе. Повышаться его профессиональные навыки, и, скорее всего, будет расти и доход. Если он там не страдает какой-то ложной скромностью, как-то себя уж особо...
Ну, насчет дохода не совсем я уверен, в зависимости, в какой сфере у него призвание.
Ну, по крайней мере, он доволен тем, что есть,
да.
Более-менее. Ну, а дальше это уже вопрос, насколько ему надо зарабатывать. То есть вот такая некая самодостаточность. И все же, смотрите, большую часть времени мы дня проводим скорее вне семьи, занимаясь какими-то делами, и поэтому вопрос любимого дела, он крайне важен. Потому что если я там 8-9 часов в день занимаюсь тем, о чем меня тошнит, я прихожу в семью к родным людям в выжатом состоянии.
Кстати, я вот хотел как раз и задать вопрос. А важно ли, чтобы вот это призвание разделяли близкие члены семьи? Вот приходишь, как выжатый лимон, а поделиться, ведь хочется поделиться, наверное, еще, ты как бы продолжаешь находиться в том процессе.
Ну, тут два таких момента. Конечно, важно, чтобы близкие разделяли призвание. Вообще, мне кажется, семья должна формироваться по общему мировоззрению, по крайней мере, муж и жена. Это очень важный момент для крепкости отношений, общее мировоззрение. Взгляды, так сказать, на жизнь и на мир. Здесь другой момент, что когда мне плохо, конечно, хорошо бы, чтобы семья могла оказать психологическую помощь. Вот. Но все-таки не следует семью записывать в такие домашние психотерапевты, что вот человек выходит и каждый день на них выливает. Ну, слушай, ну, меняй работу тогда, да, что же над семьей-то издеваться. То есть вот такой момент. Поэтому крайне это важно, потому что многие люди, имея вот эту вот пустоту в плане любимого дела, они пытаются ее, эту дырку вот в груди от того, что пусто, скуку, заполнить какими-то яркими личными переживаниями. Отсюда вот это стремление подсознательное у многих к несчастной любви, каким-то вот таким страстям, потому что, конечно, дело дает очень много эмоций, правда ведь? Там и страсть. В дело надо душу вкладывать. А не в людей. Людей надо любить с душой. А у нас вот дела нет, и люди пытаются поднять самооценку за счет, ну, вот каких-то вот семейных моментов. Значимость свою. Тиранить начинают близких. Ну, ты добейся в деле чего-нибудь, у тебя с самоуважением будет все в порядке. Вот, тема важная. И давайте сразу сравним его с человеком, который не нашел свое призвание. Вот он ходит по улицам города, вы на него смотрите, и как это будет проявляться внешне? Он даже может быть хорошо одет, так ведь?
Ну...
И на хорошей машине.
И на хорошей машине, и не пешком ходит, да?
Да. Что в облике может броситься?
Суета в жизни, наверное. А что такое суета? Это неосознанные множество различных каких-то таких действий, движений. То есть неосознанные жизни, получается, наверное, вот так.
Какое-то непонимание, к чему это все, да?
Да.
Что-то оставляешь людям, что-то оставляешь на этой земле.
Человек, находящийся все время в беспокойстве.
Да. Причем он может иногда изобразить такую маску успешности. Но знаете, как интересно бывает посмотреть на фотографии людей, которых сфотографировали, а они не знали, что их фотографируют. Он не успевает сделать лицо, и на фотографии видно то, что он чувствует на самом деле. Помните, как ту песню? Знали вы, как плачет ночами, та, что идет по жизни, смеясь. Вот эта необходимость все время изображать какой-то успех, а за ним пустота, одиночество, скука. Поэтому тема крайне актуальная. Давайте вот как бы с самого начала. Скажите, вот маленькие дети, если мы сейчас вспомним с вами детей, ну, года 3, 4, 5, дошкольного возраста, они скучают?
Нет.
Нет.
Ребенок все время занимается тем, чему ему интересно.
То есть у него нет проблемы ответить себе на вопрос, что я сейчас хочу, правда? Он все время что-то хочет, ему что-то интересно. У него есть вот эта вот поисковая активность, когда он все время что-то ищет.
Но он находится в возрасте познания мира,
да.
Активного.
Да. Причем, обратите внимание, этому стоит поучиться, его не смущают неудачи. Он пробует ходить и падает. Вы видели ребенка, который схватается за голову? Ой, какой кошмар, я упал, какая неудача.
Не, видел. Видел, когда ребенок упадет, ушибется, притом не сразу заплачет, а смотрит, какая реакция будет у окружения.
Да.
И, ну, иногда может промолчать, но чаще, ну, я видел так, во всяком случае, плачет. Да, начинает плакать там.
Но он не оставляет попыток ходить.
Нет, не оставляет.
Он не говорит, все, раз не получилось, больше пробовать не буду. Он пробует. Так, успех – это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма. По-моему, у Черчилля такая фраза есть. И вот у детей это все есть. И если мы спросим дошкольника, кем он хочет стать, как правило, дошкольник отвечает, кем он хочет стать. Причем называются, ну, как правило, такие достаточно героические профессии, да? Там милиционер, пожарник, врач, учитель. Ну, такая героическая профессия. Хотя многое зависит.
Но это зависит от того, что он успел увидеть в этом возрасте, в семье и в той среде, в которой он находится.
Безусловно. Ну, что-то называют. И какой контраст, когда приводят на консультацию к психологу там, мальчика, девочку лет 14 или 15 или 17, а иногда и 30, и говорит, а он у нас ничего не хочет. Глаза оловянные, и спрашиваешь, а что ты хочешь? А я ничего не хочу. Что происходит? Вот интересно об этом порассуждать. Нет проблем с осознанием призвания в маленьком возрасте, но есть огромные проблемы уже к подростковому и к зрелому.
Да, кстати, интересно, и почему так происходит, из-за чего? Может быть, что-то не получается там или какие-то отвлечения?
А, вот не получается, и момент, вот важно вы сказали, реакция окружения на это не получается. Ведь можно сказать, да, ах ты, бестолочь криворукая, ну что у тебя опять вот криво ты рисуешь? Да, я сам. Да, вот обратить внимание на то, что не получается, и сделать за него. Это же будет способствовать тому, что он перестанет пробовать.
Ну, через некоторое время.
Если это повторять. Это, возможно, сильная тревога, когда ребенок в возрасте познания мира, он его познает, куда-то полез, и вот эти вскрики очень тревожных родственников, куда ты лезешь, упадешь, сейчас голову себе свернешь. Ну, тут надо аккуратней. Есть, конечно, есть непосредственная угроза, аккуратненько его надо убрать, но без этих вскриков, без обобщений. Когда вот, например, ребенок идет гулять маленький, иди гуляй, но будь осторожен. Смотрите, какая фраза. Она ни о чем.
Во всяком случае, она пользы никакой не приносит.
Она не приносит пользу, но она повышает тревогу ребенка, и она ни о чем.
Она, наверное, успокаивает того, кто эту фразу произнес.
Я, кстати, спросила, одна женщина сказала на моих глазах своему сыну, который садился в самолет. Она ему говорит, а ему уж лет 30. Говорит, сынок, будь осторожен. Я говорю, слушайте, а что он должен в самолете? Вы знаете, ну, вот на автомате. Она говорит, ну, если я ему не скажу, а не дай бог что-то случится, я себя за это буду винить. Поэтому многие наши вот эти вскрики, они обусловлены тем, что мы себя просто не хотим винить. Но пользы они не приносят. Пожалуйста, выйдите с ребенком, научите его переходить через опасный перекресток. Покажите ему, что вот здесь падают сосульки, что вот здесь есть открыт люк.
Кстати, напоминание насчет сосулек может быть полезно.
Но это конкретное напоминание.
Да,
да, вот да. Сосульки.
То есть в определенное время
в определенном месте.
Действительно опасность тебе представляют. И человек, который идет, в частности, там по Моросейке, а там, где достаточно много этих сосулек и очень узкий тротуар.
Возможно, надо напомнить.
И были много случаев, было, когда сосульки падали на граждан.
Да, и там, или обучить ребенка, ну, какой-то технике безопасности, когда он чем-то занимается, да, вот дети любят, допустим, с огнем играть, можно, конечно, вскрикнуть, отобрать эти спички, но он не получает навыка обращения с огнем. Гораздо лучше, если отец или мама там с ребенком куда-то выйдут на природу или возьмут какую-то емкость безопасную, научат поджигать, научат гасить, потому что запретный плод сладок. То есть вот повышенная тревожность, повышенное стремление угадать желание ребенка и сделать за него. Вот родители бесконечно спрашивают детей, маленьких особенно, ты сейчас кушать не хочешь? А может порисуешь? А может полепишь? Все время ему что-то предлагают. Через какое-то время ребенок просто разучивается послушать себя и понять, чего он хочет. Потому что за него, как это известный анекдот, «Мама, а что я сейчас хочу? Покушать или мне холодно?» Ребенок не понимает. Или когда он пытается что-то делать, а мы пытаемся в это тоже воткнуться и организовать его, ну, вот как бы процесс. Вот я сейчас давайте на вас эксперимент проведу. Александр, вот вам нравится что-то по выходным делать? Вот не потому что надо, ну, просто вот хочется, и вы регулярно, систематически этим занимаетесь. Прогулки какие-то там, лыжи там, ну, что-то есть у вас?
Да.
Вот давайте сейчас что-нибудь сможете назвать такое, что можно назвать?
Ну, зимой вот я на лыжах могу сходить, да? Потому что мне хочется пройти.
Хочется. У вас есть определенный любимый маршрут какой-то, да, места, и вы там катаетесь. Вот представьте, я вам сейчас разработаю инструкцию с входящим номером, с гербовой печатью, где будет четко написано, что вот выходной, во столько-то часов, столько-то минут, вы должны быть с лыжами в таком-то месте. Проложу маршрут. Отклоняться не имеете права. Смотрите, и то, что вам нравилось, да, станет каким? Казенным?
Вот даже с того момента, как вы мне определите место, куда мне идти,
и во сколько?
А не туда, куда я хочу, мне уже отпадет желание идти. А если вы мне еще зададите скорость, с которой я должен
скорость,
пройти?
Скорость, координаты, пульс.
Да, да.
Смотрите, я ведь вроде бы делаю для вашего блага, потому что это полезное занятие кататься на лыжах. Но я настолько влез туда со своими инструкциями, что сказать, да ну эти лыжи, правда? И вот так же мы пытаемся организовать детей.
В пятилетнем возрасте.
В пятилетнем возрасте. Да. У нас вот есть странное представление о свободном времени. Вообще свободное время – это время, которое я могу тратить по своему усмотрению. Если вы мне начали говорить, что мне делать, мое время перестает быть свободным. Вот такой тонкий момент. Ребенок как бабочка. Вот можно очень легко крылышки-то ему поломать. И вот когда это все делается в совокупности, потом очень часто ребенку как бы предписывается, кем он должен стать. Ну, такой вот транслируется. Ну, если особенно есть профессиональные династии, это здорово, когда они есть, но все-таки здорово, когда ребенок это ощущает как свой свободный выбор, правда?
Это очень часто бывает.
Это классно. Когда он туда душа не лежит, но вот надо, это немножко другая история. Вот я на лекциях показываю такую одну небольшую сценку, и я даже рекомендую ее дома показать детям, вот когда родители приходят. С вашего позволения тоже покажу. Такая она метафорическая. Ну вот представьте, что где-то на заводе мастер, рабочий, ну и создал вот эту ручку. Их же как-то делают, отливают пластмассу, вставляют стержень. И вот у этой ручки, посмотрите, есть стерженек. Он для чего? Чтобы писать, правда? Писать, рисовать. Можно ли сказать, что у ручки есть призвание?
Предназначение.
Предназначение. Да. Вот так назовем. Да. Ее же не для того, чтобы гвозди забивать. Да. Вот. Я ее произвел и вот выпустил в большой мир. Мир вот других вот предметов. И вот представьте, что она, ну, как бы не разобралась, в чем ее предназначение. Может быть, когда ей было 3 года, и она пыталась, значит, вот порисовать, а ее отругали, что она ерундой ты занимаешься, и сказали, знаешь что, давай вот забивай гвозди. И она выросла и работает, забивает гвозди. Скажите, она счастлива? Несчастлива. Счастлива только в момент, когда ей удается порисовать во время праздников. Она глубоко несчастна. И она может еще начать ругать себя, какая я никчемная. Скажите, кого она сейчас ругает? Она ругает того, кто ее сделал. В данном случае мастера на заводе. А если метафорически, то матушку природу и создателя, правда?
Да.
Очень аккуратно надо себя ругать. Лучше вспомнить, что тебе интересно, и начать это делать. Поэтому все очень просто, дорогие мои родители. Перестаньте предлагать ребенку, когда он что-то не просит. Перестаньте говорить ему, что ему надо делать. И поддерживайте его в том, что ему делать хочется. И пусть он ищет свое призвание.
И еще очень важно, У нас время подходит к концу, но я бы хотел еще обратить внимание на то, что среда иногда сильно влияет.
Да.
Вот вы говорили, если ребенка, ну, там, в 5 лет, дошкольного возраста, спрашивают, вот кем раньше, кем ты хочешь быть, да? Ну, вот на тот период моего детства, тогда в средствах массовой информации везде говорилось о космонавтике.
Да.
И самое модное было говорить космонавтом. Сейчас, если у ребенка спросить, он скажет другое. Почему? Потому что та среда, в которой он находится, она сильно влияет. Поэтому мы, родители, любящие родители, должны оберегать. Мы находимся в этой среде и ничего поделать не можем. Но от нас зависит, как среда будет влиять на нашего любимого ребенка.
И ему можно создать свою среду. Это вопрос ваших друзей, вашего активного отдыха, вашей профессиональной деятельности, на которую, кстати, можно приглашать ребенка. Конечно.
Уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ, наша программа выходит в эфир на регулярной основе еженедельно по четвергам в 23 часа и на следующий день в повторе в 16 часов. Для тех, у кого есть возможность слушать и смотреть нас через интернет, я хочу сообщить, что все наши передачи программы «Рай истинной и ложной», начиная с 2012 года, а их уже более 250, можно найти на сайте «Радио Радонеж» в разделе рубрики «Рай истинный и ложный». А видеоверсии по 2015 год в разделе «Радонеж ТВ» с 2016 года в YouTube «Радонеж ТВ». Так что смотрите и слушайте нас в любое удобное для вас время, тем более, что с 2015 года наш информационно-просветительский цикл передач включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи для обучающихся в рамках Федеральной целевой программы развития образования». Вы можете задавать свои вопросы по электронной почте radril@yandex.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел текст вашего вопроса. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. Сергей Валерьевич, большое вам спасибо за участие в нашей передаче. В следующей передаче у нас какая тема будет?
Я думаю, поговорим о трудном возрасте.
Замечательно. Итак, сегодня с нами был врач-психотерапевт, психолог, эксперт Национальной родительской ассоциации Сергей Валерьевич Левит.
Спасибо.
Всего хорошего.
До свидания.
Уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ, мы продолжаем нашу программу. Я представлю еще одного участника нашей передачи. Это консультант по химической зависимости Павел Андреевич Барулин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел Андреевич, вы уже принимали неоднократно участие в наших передачах на радио «Радонеж», в нашем проекте и в разных статусах. Вот я напомню нашим радиослушателям, это было где-то года два, то есть вы тогда были в серьезной проблеме химической зависимости.
Да.
Мы проводим такие встречи в первом клиническом филиале Московского научно-практического центра наркологии, где показываем различные видеоматериалы. Главная задача – это мотивировать людей, которые находятся на лечении, сильнее их мотивировать на вот это лечение, на этот процесс. И когда подготавливали видеоматериалы с вашим участием, заметили, что как меняется человек, который проходит правильно вот, лечение. То есть в первом случае у вас было это, по-моему, волонтерская работа, потом вы уже повышали свою квалификацию.
Специалист по социальной работе.
Да, вот. Ну а сегодня вы уже как консультант. Я почему вот более подробно об этом говорю, потому что когда лично я общаюсь с людьми, которые являются пациентами Московской наркологической службы, довольно-таки часто с их стороны возникает вопрос, а вы из числа зависимых? То есть, видимо, для них это важно, для вот доверия, потому что к ним пришел не человек-теоретик, там что-то начитался, и вот будет им теперь рассказывать, как им лечиться. Да? Ну, давайте, напомните вот свою историю.
Моя история такова. В четверг я снялся с учета с наркологического, и был такой момент, что доктора, которые меня снимали с учета, они открывали карту и смотрели, и говорят: «Павел Андреевич, вы в один год по нескольку раз лежали в одном и том же отделении. Что произошло, что вы решили бросить? Дно. Вот что меня заставило бросить. вроде живой тумбочки дома. Я, на самом деле, больше 15. После 15-го раза я сбился со счета после нахождения в клинической больнице филиал номер 1, то есть в 17-й клинике. И потом, когда дошло уже до определенного момента, что, ну, вот здесь ничего не осталось, ни Бога, ничего. Что-то вроде живой тумбочки было дома. Я обратился за помощью. Это моя инициатива была, лично я обратился за помощью. Это на высокой программе «Шанс», она амбулаторная. Там начал проходить амбулаторную программу и, ну, параллельно 12-шаговой программой начал заниматься, то есть... И во втором, в третьем шаге, а второй и третий шаг у нас очень сильно и тесно связан с Богом, одна из руководителей этой программы, она позвонила еще тогда не моему начальнику Светлане Юрьевне Немчиновой и спросила, есть ли место. И Светлана Юрьевна, первый вопрос, который я от нее услышал: «Здравствуй, Павел, как ты относишься к Богу?» Я говорю: «Конечно, я прихожу к нему, иду к нему, бегу». И она меня позвала. Первым делом, естественно, она мне предложила должность староста школы катехизаторов. Катехизация — это наставление православную христианскую веру. Мы это одно время развивали там. И со временем я волонтерил там. Около полугода я волонтерил, вот когда я здесь в качестве волонтера выступал. Через какой-то промежуток времени, там, ну, прошло 6-7 месяцев, и появилась ставка социального работника, и Светлана Юрьевна меня позвала туда. Поэтому там я отработал. Ну, скажем так, это мой альма-матер. Мне там очень много дали. Если бы не программа «Шанс», если бы не Немчинова Светлана Юрьевна, ну, не знаю, употреблял бы я сейчас или не
Может
употреблял.
Быть, еще был 16-й, 17-й, 18-й эпизод, да?
А, возможно, и смерть была бы. То есть неизвестно. То есть благодаря вот этим людям, которые окружили меня в тот момент, когда мне необходимо было, я остался жив, и я счастлив. Это не просто слова, это на самом деле искренние слова, которые я всегда об этом говорю при встрече. То есть я по сей день навещаю и сотрудников «Шанса», и сотрудников первого клинического филиала. То есть мы постоянно на связи, постоянно взаимодействуем. Вот сейчас тоже блок лекций запускаем на территории первого филиала. Поэтому вот так моя судьба развивалась. И потом, вот как вы сказали, я перешел, ну, в частный сектор ушел работать. Сейчас занимаюсь тоже наркологией, но больше это консультант по химической зависимости. Я составлял программу для реабилитационного центра. В принципе, программа такая же, как в Ступино, похожая. Это программа Миннесота считается. То есть там идет 5-шаговые задания, потом идут 3 шага, так называемая пляска 1, 2, 3, послешаговые задания, постшаговые. Поэтому сейчас я работаю в частном секторе, в реабилитационном центре, уже как консультант. Вот такова моя, наверное, история. Женился недавно. Ну, тоже это... без участия этих людей, они меня даже сподвигли. Когда, давай, подталкивают. Может быть, из-за неуверенности я бы еще какое-то время тянул. Но благодаря этим людям было принято решение. Вот так, не они меня сподвигли, а они, сказали так, подтолкнули к тому, чтобы я принял такое решение.
И венчание, наверное, будет?
Венчание будет обязательно. Мы планируем весной его, когда тепло будет, с платьем, с красивым, с костюмами. Поэтому жизнь налаживается. И вот, знаете, честно скажу, я иногда обесцениваю то, что приобрел, а потом задумываюсь, когда пишу благодарности. Я 4 года назад не мог мечтать о том, что, чем я сейчас обладаю. Поэтому я счастлив.
Вот так. Ну вот наши радиослушатели и зрители Радонеж ТВ могут сами убедиться. То есть можно заглянуть в архив и там увидеть передачи с вашим участием. Там я указывал Павел, фамилию я не указывал. Это 2 года назад и год назад. И вот оно доказательство, что человек, который очень хочет выздороветь, и не только выздороветь, но и социализироваться, вот, все это возможно. Вот сегодня третья наша передача, а мы с вами планируем записать в ближайшее время 3 передачи. Какие это будут передачи? Я видел, что вы занимаетесь сейчас активно волонтерской работой. Кстати, это здорово. Этот год, 2018 год, президентом Российской Федерации объявлен годом добровольцев и волонтеров. И вот вы в первом клиническом филиале читаете лекции. И вот есть такое предложение. Я видел, как вы читаете, я видел, как вас слушают. Это очень полезно для тех, кто в этой проблеме, в проблеме химической зависимости. И вот давайте мы поговорим на тему тяга, на тему срыв и на тему ограничения в трезвости. Вот 3 передачи. Ну, сегодня давайте так о тяге поговорим. Тяга, что такое тяга?
Тяга. На самом деле это проще простого. Это просто желание употребить психоактивные вещества. Зависимый человек... Вообще, говорят, что это патологическое влечение к употреблению химических веществ, изменяющие сознание. Но, как я начал разбираться, и не только я, специалисты, работающие в этой сфере, в этой проблеме, даже мысль об употреблении, это считается тягой. Непреодолимое желание, это, например, когда, ну, вот такую, не метафору, какой-то случай такой взять, когда я не хочу употреблять, а ноги сами несут. Вот это тяга. И тяга, она же тоже разных видов бывает. Есть тяга скрытая, есть триггерная, ассоциативная, ее по-другому называют, и есть прямая. Вот о чем мы сейчас говорим, я хотел первое затронуть. Это прямая тяга. Это когда я сижу дома, у меня мысль появляется, и я не могу ее остановить, и я иду употреблять. Вот это прямая тяга. Есть еще триггерная тяга, ее по-другому называют ассоциативной. Ассоциативная тяга возникает в результате, когда я вижу какой-то предмет, который мне напоминает о наркотиках, человека, который напоминает мне о наркотиках. Например, ну, возьмем самую простую ситуацию. Я иду по улице, я встречаю своего соупотребителя. У меня первое, что возникает, как нам вместе было хорошо, когда мы употребляли. Естественно, человек, мы начинаем общаться с ним, контактировать, и что происходит? Вот как развивается тяга? Это тоже очень важно. Мы чуть позже это затронем. Так вот, это... некие внешние обстоятельства, что обуславливает развитие тяги. То есть есть предмет, ну, самый предмет простой, например, вот стакан, я вот из этого стакана пил, ну, алкоголь. И когда я вижу этот стакан, у меня автоматически вспышка появляется, ну, как лампочка зажигается, о, и алкоголь, чуть ли вплоть не до запаха алкоголя прям чувствуется.
То есть даже пустой стакан?
Даже пустой стакан. Это, кстати, проводится вот по методике, по которой я выздоравливаю, у нас это называется работа с пристрастиями. Что такое пристрастие? Может даже не вызвать тягу, а непонятные чувства я буду испытывать. Предположим, давайте я конкретно свой пример приведу. Я где-то 8 или 9 месяцев на тот момент уже не употреблял, я решил навестить свою бабушку. Переехал от нее на новую квартиру, ну, как на новую, где я сейчас живу. И решил навестить, думаю, поеду, пропылесошу, уберусь, ну, бабушка старенькая уже. Я когда начал пылесосить, пылесосом вытянул, на сленговом понятии это фурик называют наркоманы, в том пузырек из-под марганцовки, из-под капли глазных, в нем заваривают наркотики. Так вот, я пустой пузыречек вытащил. Это же простой пузырек. А у меня состояние настолько сильно изменилось, что у меня испарина выступила, у меня сердце застучало. И что я сделал? Я в тот момент взял этот пузырек. Зачем я его взял? Я знал, откуда он. Но у меня рука сама автоматом потянулась. Я взял, и у меня руки затряслись. И что я сделал потом? Я помнил рекомендации программы. Я бросил этот пузырек, подошел к бабушке, я сказал: бабушка, выкинь вот это, пожалуйста, только не в помойку. Я говорю: можно из окна, можно... выйти и выбросить ведро. Поэтому вот такая ассоциативная тяга, триггер. Триггер – это спусковой механизм, то, что запускает тягу. А есть еще вот работа пристрастием. Вот я вчера ребятам давал, мы обсуждали, что такое пристрастие. Пристрастие – это не сама тяга, а непонятные чувства, которые вызываются в результате взаимодействия с предметом, с человеком, даже... эмоциональное состояние может стать определенным триггером. Почему у нас в программе есть такая рекомендация не быть голодным, злым, одиноким и уставшим? Любое из этих состояний, оно может привести к тому, что у меня разовьется тяга, то есть влечение к употреблению веществ.
Ну-ка еще раз, медленно. Что не быть?
Голодным, да. Одиноким, злым и уставшим. Когда я голодный, мне хочется кушать, у меня раздражение повышается. А на раздражение человеку хочется покоя. Потому что до полутора лет идет, даже до трех лет, идет абстинентный синдром. К трем годам подходит уже эмоциональная стабилизация. Почему-то с учета снимают, например, сейчас, ну, к трем годам только. Так вот, я когда голодный, я начинаю раздражаться. Жаль, здесь нету схемы, чтобы нарисовать, но попытаюсь так объяснить. Когда я голодный, я раздражаюсь. Соответственно, если я раздражен, мне хочется убрать это состояние, оно мне не нравится. В результате этого появляется желание употребить. Но на это есть инструменты. Когда я голодный, что можно сделать? Я в свое время носил плитку шоколада с собой. Как только чувствуешь, голод приходит, я кусочек плитки откламывал, кушал. Когда я раздражен, что я могу в результате раздраженности сделать? Я могу позвонить кому-то, пообщаться. То есть самые элементарные, простые инструменты, которые дают программы, навыки и опыт других людей, помогают оставаться трезвым. А когда я одинокий, что у меня в голове происходит? Я проснулся с утра, никого нету, дай-ка я подумаю о наркотиках. Начиная в одиночестве думать о наркотиках, появляется тяга, я, естественно, все это усиливаю. И уставший. Когда я уставший, естественно, хочется поднять, ну, пободрее себя чувствовать. Поэтому вот обычная рекомендация, ну, она называется ГОЗУ. По-другому, на английском языке это HALT. Звучит там hangry, angry, lonely и вот толт, что ли, называется. Ну, у нас на русском говорит. Это рекомендация на протяжении всех шагов работает. То есть определенный набор инструментов, благодаря которым я остаюсь трезвый. Они элементарные. Позвонить, помолиться. Ну, молитва вот, она работала в некоторых случаях, в некоторых нет. То есть тут уже зависит. Я вот хотел бы следующее затронуть, как развивается тяга. Это очень интересно, на самом деле. И она настолько быстро проходит, что, ну, вот если взять у меня процесс развития тяги такой. Первично что появляется? Мысль. Мысль об употреблении. Потом переходит в чувство, когда мысль подкрепляется чувством. И после чувств запускается уже желание, когда у меня внутри сидит уже, я желаю употребить. Вот это уже тяга. Ну, от каждого пункта есть стрелочка. И чем раньше я применю какой-то инструмент или навык, тем меньше я испытывать эмоции буду. Пришла мысль, я взял, сразу помолился, взял, посчитал предметы. То есть вот здесь эффективно. Так вот, процесс развития тяги, он короткое очень время занимает. Идет мысль, чувство, желание, реакция тела, разрешение на употребление и употребление. Вот он, на каждом этапе можно отрубить, за исключением последнего. Когда я дал себе разрешение, иду употреблять. Здесь уже необходимы меры такие, чтобы тебя крутили, вязали.
А, Павел, вот в течение текущего дня тяга может появляться по несколько раз, по разным поводам, получается так.
Элементарно.
И если человек вот не вооружен, не знает, вот, как преодолеть это, то, в принципе, может произойти срыв.
Вероятность высокая. Поэтому необходимо применять те навыки. Они элементарные. У меня самый эффективный способ был по работе с тягой. Это называется отвлечение болью. Все удивляются, смотрят, что значит отвлечение боли, что сам себя бьешь. Нет, я резиночку, из-под которой купюры связывают, резиночку на пульс надевал, вот как у меня веревочка здесь есть. Резиночка на пульсе. Как только появляется мысль об употреблении, я отбиваю. Ее оттягиваю и отхлопываю.
А сколько вы в чистоте уже находитесь?
В этом месяце 3,5 года будет.
3,5 года. Да. Вот можно сравнить появление тяги, скажем так, через полгода чистоты, угу, через год, через полтора, через два. Вот по чистоте она чаще вот появляется, вот эта тяга? Или все-таки чем дольше ты находишься в чистоте, тем меньше она тебя посещает?
Меньше. Я сейчас прям два примера из собственной жизни приведу. Как я столкнулся с тягой где-то месяцев на 8, на 9, и когда я столкнулся на 3 годах с тягой, что с моим состоянием было? Вот прям две истории для сравнения, что произошло. Я ехал вот к бабушке в тот день, наверное, когда вот этот пузыречек нашел. Ехал вечером в автобусе, повернул голову и увидел дом, в котором покупал наркотики. У меня сердце сжалось, пульс начал биться, у меня испарина выступила. Да, кстати, для справки, реакцию тела только зависимые испытывают. То есть реакция тела идет только у зависимых. То есть если начинаются какие-то телесные изменения, то есть человек однозначно зависимый.
Пульс, испарина там.
Испарина, и пульс, сердцебиение, одышка, то есть воздуха, да, не хватает. Это прям реальные проявления вот моей зависимости. Так, ну что я сделал? Я просто отвернулся от этого дома, в автобусе проезжал. Это просто увидел дом. Не встретил, не пообщался ни с кем. Просто увидел. Я повернулся, в другую сторону начал смотреть и начал молиться. Вот тогда это сработало. И что произошло 3 года спустя? Ну вот срок у меня где-то порядка 3 лет. Мы с моей женой нынешней, мы убирались в квартире. Генеральную уборку делали. И получилось, что я нашел наркотики те, которые прятал. И не дом, а прям реальное вещество нашел. Так что я сделал? Естественно, я их выкинул. Но когда я нашел, у меня сердце даже не ёкнуло. Вот такой результат. программы. Именно программы, ну, что вкладывали в меня. Я хочу с радиослушателями поделиться, что, получая инструменты, навыки и опыт других людей, для меня они уже стали условным рефлексом. То есть навык, отработанный до автоматизма. Я всегда такой пример привожу. С ребятами, когда работают, они говорят: нет, у нас тяга никогда не уйдет, она все время нас будет посещать. Я говорю: закрой глаза. Он закрывает, это не один, для группы тоже делал. Я говорю: закрой, закройте глаза. Вы стоите перед пешеходным переходом, хотите переходить дорогу. Куда сначала посмотрите? Они: налево. Я говорю: что это такое? Он говорит: навык. Я говорю: ты думаешь о том, куда ты посмотришь? Либо думаешь, какую петельку куда будешь вставлять, когда завязываешь шнурки? Это навык, отработанный до автоматизма. Это есть как условный рефлекс. Точно так же, когда мне приходит мысль об употреблении, бывают моменты, и это будет всю жизнь. Она может через 20, через 25 лет тяга, может сон какой-то приснится. Но у меня есть эти инструменты. Я их получил в самом начале. Для меня раньше они были работой. То есть я какие-то инструменты применяю, для меня это тяжело было, ломать себя внутренне. Ну, не, скажем, не ломать себя, а вот преодолевать вот эту тягу. Когда мне хочется употреблять, меня трясет, а я спортом занимаюсь. Бегаю там на 22 этаж и вниз. Поэтому вот самые элементарные, простые приемы – это посчитать. То есть берем 10 предметов, появилась тяга, я начинаю считать. Мозг одновременно не может думать о двух вещах, но это факт. Поэтому я переключаюсь, молюсь, звоню, отвлекаюсь болью. Если есть возможность, ванну принимаю. Если есть возможность, физические упражнения делаю. Сижу и работаю по шагу, как бы тяжело ни было. Вот здесь идет работа, работа над собой. И для меня это уже сейчас как посмотреть налево, когда перехожу дорогу. Появилась тяга, я улыбнулся, позвонил: привет, как дела? Все, ну проще не надо говорить даже.
Вот смотрите, есть такая инициативная группа, которая предлагает изменение законодательства внести соответствующие, чтобы алкогольная продукция не продавалась в продовольственных магазинах, а отдел был специально вынесен, либо это был отдельный какой-то магазин. Угу. То есть алкоголь продавать в специализированных магазинах. Здесь, наверное, вот к этой проблеме очень близко, к тяге. То есть вот давайте представим человека, который не верит и не знает, что у него есть уже химическая зависимость от алкоголя. Он приходит покупать ну, там, сахар, гречку, хлеб, там, колбасу, да, и на глаза ему попадается ряд прекрасных, красивых бутылочек, и у него может возникнуть тяга.
Она и возникнет в любом случае.
Она возникнет.
Возникнет, потому что немало срывов произошло на этом. Я, знаете, такой легкий бихевиоризм устраивал. У меня много знакомых, которые срывников. Вот следующая передача будет срыв, она поинтереснее. И я для себя взял такое, как за правило. Если человек срывается, я всегда выясняю причину срыва. Всегда. Для того, чтобы понять, где человек ошибся. И в 90% случаев срыв происходит на отношениях. Взаимоотношения там, ну, с противоположным полом, потому что очень сильное эмоциональное переживание. А наркоман либо алкоголик очень тяжело, он знает, чем сняться. Ну, сняться, что сделать для того, чтобы не испытывать те чувства, которые он испытывает. На втором месте 80% стоит это взаимоотношения с зависимыми родителями, то есть на отношения внутри семьи. И на третьем месте это несоблюдение рекомендаций. Если есть проблема зависимости. Алкоголь – это социально приемлемый наркотик. Я их не делю. Просто у одного человека мозг выбрал наркотики, у другого выбрал алкоголь, и все. А зависимость одинаково сформирована. И когда человек заходит в магазин за гречкой, вот как я увидел дом этот, вот он то же самое испытывает. А он видит вещество, которое любимое его и в большом количестве. И у него получается, он говорит: как мне в магазин ходить, когда я мимо этого отдела прохожу? И он не знает, как, что делать.
Получается, это такая полезная очень социальная инициатива.
Да, это вот, я это поддерживаю на все 100. Честно говорю, я когда и сам захожу в магазин, мне уже полегче, но я все равно вспоминаю эти моменты. Но у меня есть инструменты по работе. А если человек завязал, но не в программе?
Уважаемые радиослушатели, я хочу напомнить, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте radril@yandex.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. Программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Сегодня мы пообщались с Павлом Барулиным по вопросу тяга, а следующая передача у нас будет посвящена проблеме срыва. Большое вам спасибо, Павел.
Вам
спасибо. До новых встреч в эфире.
Спасибо, Александр Михайлович.
Наркотикам нет, зависим не будь от ненужных пристрастий, сумеешь детей уберечь ты от бед, а сердце открой ты для веры и счастья. Новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями. Новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами. Вселенной вокруг оглянись и повери в себя, поймешь то, что жизнь человека бесценна. Новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями. Новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Иеромонаха Рафаила, схимонаха Ануфрия, монаха Салафиила, иерея Валерия, протоиерея Андрея, Ольги, Никиты, Ирины, Андрея, Людмилы, Натальи с очадами, Ирины с очадами, болящей Людмилы, Веры со сродниками, Нонны со сродниками, тяжко болящей Екатерины, Георгия, Маргариты со сродниками, Маргариты, Валентины, тяжко болящей Анны, Михаила со сродниками, Аллы, Ирины, тяжко болящей Лидии, отрока Иоанна, Марины.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.